Да, я хочу начать, наверное, издалека. Как бы на самом деле меня еще ваша история очень зацепила, что как бы вы жили в России. Я, насколько поняла, вы родились в России, да? У вас мама.
Да, родилась в Москве.
У вас мама украинка, а отец был или наоборот, отец.
Мама с Николаева и папа москвич, да.
Ага. Вот вы, получается, там большую часть жизни, если я не ошибаюсь, прожили в России. Как вам там было и почему вы приняли решение уехать в Николаев?
В Москве я жила 18 лет, и когда я окончила школу, мама попросила с ней на время переехать в Николаев, в ее родной город. Дело в том, что мама никогда особенно не любила большой город. Я думаю, вы понимаете,
да,
что
да.
Это определенный ритм, темп. Я как раз-таки любила. И я согласилась, то есть я закончила школу и сказала, да, без проблем, поехали на пару лет в Украину. Вдобавок, что в Николаев мы приезжаем каждое лето к бабушке. И как-то вышло так, что я тут осталась. Я влюбилась, потом у меня появилось случайно свое дело и решила остаться тут. То есть я очень много лет за Москвой скучала, но в какой-то момент я поняла, что я не скучаю за Москвой. Я скучаю за своим детством, за эмоциями, за людьми. Ну, не за Москвой, по факту. Это не было, переезд не был связан с какими-то там политическими взглядами или финансовыми ситуациями. Цели. Просто мама не житель большого города, скажем так.
А как вы вообще, ну, я понимаю, что вы каждое лето приезжали в Украину, но как вы адаптировались в Николаеве, который, ну, относительно Москвы сильно меньше, да, и все-таки как вы адаптировались к, ну, другой стране? Ну, то есть это же есть все-таки очень большая
надо
разница.
Надо сказать, что ну, даже вот такой фактор, как язык, затронем. Меня тут никогда не притесняли по фактору языка. Возможно, были какие-то смешные ситуации, когда я могла идти в перукарню за хлебом, потому что на украинском перукарня — это парикмахерская, а в моей голове перукарня — это, ну, наверное, пекарня на украинском. Ну, так. Ну, такие смешные мелочи были, но меня никогда не тюкает за то, что я говорю на русском языке. Вдобавок, тут на нем говорит, ну, как бы большая часть людей. Адаптация, ну, то есть я была подростком, да, ну, что такое 18 лет. И это было достаточно странно, поскольку если сравнивать Николаев с Москвой, ну, это как переехать из Нью-Йорка в село. И это сначала было тяжело, но я еще тогда успела обучить Останкино, и вышло так, что я почти целыми днями работала. Я работала на удаленке, я работала и с Москвой, и с Киевом, там, с Парижем. То есть я целыми днями работала и не особенно вникала в какую-то городскую жизнь. С годами я обзавелась друзьями, близкими большим количеством и всем остальным. Ну, честно скажу, да, что я скучала за Москвой. Я скучала за Москвой сильно, пока не поняла, что я скучаю не за Москвой. Это как старики, которые говорят, что раньше было лучше.
Да, да,
они
да.
Просто скучают за тем, что они были молодыми. Вот и я за этим скучаю.
А как вы...
Ну, у меня до сих пор какие-то до войны какие-то мои друзья с Москвы, которые еще сохранялись, мне постоянно говорят, ты вернешься, ну ты домой вернешься, а уже нет. То есть еще до войны я уже четко понимала, что мой дом, ну, тут. Мой дом тут.
А вот помните ли вы, в какой момент вам пришло осознание, что вот Николаев, Украина — это дом?
Секунду.
Угу.
Блин, нет, не помню. Помню, просто ты живешь в новой для себя стране, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты как бы интегрировался уже, и ты часть всего происходящего. Я же отказалась от российского гражданства, и отказалась очень давно. А вот понимание, что я часть этой страны, оно пришло, ну, я не знаю, наверное, лет 5 назад. Вот когда у меня появилась столярка, когда появился приют, друзья, ну, когда я интегрировалась, собственно, в новую жизнь, я поняла, что, ну, у меня тут все очень хорошо. Я не особенно верю в то, что счастье человека зависит от локации. И, ну, тут я почувствовала себя, будучи взрослой, счастливой. И этого было достаточно.
Да, и это прекрасно. А когда вы отказались от гражданства, и как, у вас было двойное или...
Двойные гражданства запрещены.
В Украине?
Но, ну, насколько мне известно, да. Но какое-то время этот вопрос можно было решить финансово. Мы хотели оставить двойное гражданство, но нам сказали... Нет, мол, так нельзя, а давать взятку мы не хотели, и как-то мы, ну, мы как-то понимали, что очень вряд ли, что мы вернемся в Москву. Мы спокойно отказались, при том, что формально я не писала никаких бумаг, ну, я отрекаюсь от России, ничего такого, ты просто высылаешь оригинал паспорта российского в посольство, и оттуда его отправляют, ну, куда-то в Москву, я думаю. То есть тут никаких таких прям интересных моментов. Я не могу сказать, что на тот момент я была супер осознанной. Скорее, я живу в этой стране, поэтому у меня должны быть документы этой страны. Это логично. С языком, конечно, как это, проёб вышел, потому что Николаев все-таки русскоязычный город. И... Тут никогда не было необходимости прям учить язык, а сейчас я, например, потихонечку учу.
А как
Но
сейчас?
Это сложно, потому что я не носитель.
Ну да, я понимаю. А как сейчас пришло вот это осознание, что нужно начинать учить украинский?
Ко мне оно пришло в первую очередь из-за работы. Поскольку я продаю через Инстаграм свои товары, я стала замечать, что клиенты, с которыми мы раньше общались на русском языке, пишут мне на украинском. Я их понимаю, но если я еще могу с горем пополам что-то сказать на украинском, то написать это очень тяжело. И я стала постепенно учить язык. У меня плохо получается, мягко скажем. Но я стала там смотреть сериалы с украинским переводом. То есть, ну, как-то пытаться. Потому что сейчас, ну, сейчас, например, мне прилетает за то, что я говорю на русском. Раньше не прилетало.
Вот прям после начала полномасштабного вторжения кто-то начал...
Ну, не кто-то, массово. То есть, ну, если... мне на страницу приюта пишут в личные сообщения. Я б залюбки вам допомогла, але давайте я вам на русском буду говорить.
Я понимаю.
А, ну вот. Я б залюбки вам допомогла, але якщо б ви не вели себе як курва та не спілкувалися мотою, мовою клятих...
Для того окупантов.
Окупантів. И дальше как бы говорят, что поэтому я помогу какому-нибудь приюту там условно на Западной Украине. И такое же мне пишут и на рабочий аккаунт, да, то есть вот если бы вы говорили на другом языке, мы бы вас поддержали. И, как правило, это еще и пишут люди, которые, ну, которых ракета — это что-то образное, на картинке. То есть люди, которые очень далеки от зоны боевых действий. И я, ну, я этим не горжусь, но я таких людей посылаю. Потому что я не считаю, что сейчас время разводить вот эту вот дополнительную ненависть. Тут и так все пропитано ненавистью, болью. Куда их больше?
Угу.
У меня парень-фиксер, и он мне рассказывал историю. Где-то на Западе заходит паренек с перебинтованной ногой в кафе и говорит: «Мне, пожалуйста, там капучино и пироженку». А ему бармен отвечает: «Вибачте, будь ласка, але ми русскомовних, ну, говорить державну мову». А дело в том, что этот парень, который зашел с перебинтованной ногой, он за 4 месяца впервые выбрался с фронта.
Угу.
Понимаете? Ну, то есть это очень... Это сюр. Ну, просто тотальный.
Ну, с учетом того, что очень большая часть восточной Украины, ну, русскоговорящая.
Ну, да.
И они страдают больше всего, ну, то есть...
Там... Да, да, то есть... Мы тут очень часто обсуждаем эту тему, что ну как же так? Почему нам? Ну, видимо, как-то так. У меня, знаете, есть Кимбургская коса. Она находится... Это такой полуостров. Он находится напротив Очакова. Оккупирован. И там у меня кусочек земли, я мечтала когда-то построить там дачку и жить себе на море среди лесов, никого не трогать. Сейчас там все оккупировано, и местные, поскольку я их знаю, рассказывают, что, ну вот вы же говорили на русском языке, вы хотели русского мира, а вас притесняли. Они говорят, ну тут вот восток, юг Украины, блин, вообще никто никого не притеснял. Ну, то есть, если там на 100% приходилось 5% таких ситуаций, это ни о чем.
Угу.
Так вот.
Ну да, и как, мне кажется, это история про большую часть Востока в целом, Юга тоже, ну, то есть, никогда...
Да, да, да.
Я в целом и в Киеве никогда в жизни не чувствовала никакого притеснения, потому что я понимаю мову, но я плохо говорю пока, ну, то есть...
Ну, я лично, когда говорю на украинском, я выгляжу как ДЦПшница. Ну, извините, но это факт. Ну, то есть, и мне бы, если уже говорить, то говорить красиво, грамотно, да, поставленной речью. Получается, либо я буду звучать как дебилка, либо как вызывать желание проклинать меня. Ну, такое, не особо приятно.
Да, а как вы вообще вот сейчас вот, вы вот посылаете, да, как бы этих людей, которые пишут, а вообще как вы на это реагируете? Это же, ну, как бы, это же очень обидно, это очень, ну, как бы, это очень трогает.
Вначале я пыталась объяснить этим людям, что очень тяжело учить новый язык, находясь под постоянными обстрелами, находясь в постоянном стрессе.
Угу.
Они не понимают, они не хотят понимать, они не хотят слышать. То есть, видимо, предполагается, что я открою словарь, сяду, ухом буду считать взрывы, а мозгом учить новые слова. Так не работает. Но большинство людей вокруг меня адекватные. Все знают, что я постепенно учу язык. Медленно, как получится, но все же. И то есть, спокойно к этому относятся. А вот эти, которые языковые диванные критики, которые, вот я просто повторю, что ну, для которых война — это абстракция, ну, я их либо блокирую, либо посылаю на 3 буквы. Притом эти 3 буквы я пишу на украинском языке, чтобы им было понятнее. Знаете, как «и» с точкой. Ну, вот это вот в ту сторону.
А вот вы еще сказали, что у вас есть вот этот как бы участок земли на ныне временно оккупированной территории.
Да.
Это получается, это далеко от вас или нет? Это же где-то между Николаевым и Херсоном, если я не ошибаюсь.
Это получается вот сначала Николаев, потом Херсон. И с Херсона такой отросточек в море уходит этот... полуостров Кимбургская. Там все оккупировано, и вот то, что мне рассказывают мои друзья оттуда, что ну, им приходится кормить оккупантов. Ну, как бы, оттуда очень мало новостей. Очень.
Да, да, это правда.
То есть за Кимбургскую в новостях там сказали один раз, что пылают пожары из-за обстрелов. Потом мне с Кимбургской написали, что им привезли какие-то новые установки, что, видимо, будут открыть новые районы Николаева. Uh-huh. Вот. Ну, конечно, очень жалко, это заповедник. Uh-huh. Это заповедник, там дельфины, птицы, я не знаю, дикие кабаны, и все это уничтожится.
Uh-huh.
Я не особенно думаю о том, верну ли я свою землю или нет. Это такое дело, потому что даже если верну, как бы туда суваться в ближайшие года, пока все не разминируют, ну, бессмысленно. Там до сих пор, вот еще прошлым летом, приезжали вот эти ребята, минеры, или как они называются, снаряды, скажите мне, с времен Второй мировой, то есть до сих пор. А что уж говорить про то, что сейчас происходит.
Да, да. А как вы вообще узнали, что вот как бы ваша земля, которая вам лично принадлежит, она оккупировала?
А мне просто позвонили с косы и сказали: помнишь, ты хотела тут домик маленький построить? Я говорю: помню, у меня до сих пор есть такая мечта. Я говорю: ну, вряд ли твоя мечта осуществится, потому что тут, потому что, ну, на них называют орками, потому что там орки.
Да-да-да.
Все. Все, то есть, ну, то есть все.
Угу. Боже.
Люди, да. Ну, тут, наверное, такой момент, что с течением войны, когда ты видишь, что происходит, ты слышишь какие-то истории, потерять дом, потерять бизнес, потерять родственников, потерять землю, ты, ну, чем дальше, тем больше ты к этому, наверное, как-то, ну, плюс-минус готов. Ну, к такому невозможно быть готовым, но ты понимаешь, что это может случиться.
Угу.
Если все те, которые мне предусмотрены, это всего лишь потерять клочок, клочок земли на Кимбургской косе, ну, окей, я на это согласна. Забирайте себе, пожалуйста, дачу постройте для себя, отдыхайте, только оставьте нас в покое.
Угу, угу. А вообще вот эта близость к оккупированной территории максимальной и вот это вот постоянное... ну, как бы, постоянно курсирующие слухи, о чем мы уже говорили с вами в прошлый раз, вообще, как они влияют на ваше, там, психическое состояние, как это вообще переживается?
Ну, слухи о том, что на юге контрнаступление, и вся uh-huh. эта боевая канитель переносится в наши края, очень сильно подавляет. Uh-huh. То есть ты и так, в принципе, живешь всегда в неопределенности. Это твой добровольный выбор, жить в этой неопределенности, окей. Но одно дело, когда ты там понимаешь, что сейчас темнеет, город будут обстреливать. Другое дело, когда ты понимаешь, что на город идут. То есть есть обстрелы, гражданские объекты, когда особенно, да, стреляют, это такое запугивание, да. А когда тебе говорят, что вот на город хотят взять, на город там пытаются идти, это совершенно другая история. Очень много людей уехало дополнительно, когда, ну, когда стала появляться такая информация.
Угу.
Ну, те, кто остались, очень сильно готовятся к зиме.
Угу.
Потому что, учитывая, что нам перекрыли воду с Херсона, да, как бы,
угу.
Я лично считаю, что это такой был акт подавления. Но выяснилось, что, лишив целый город воды, хуя мы не подавливаемся, продолжаем жить. И очень многие боятся за электричество, за газ. Ну, потому что зима будет.
Угу. А как готовитесь к зиме?
Кто-то закупает генераторы. Простите, кто-то закупает генераторы, кто-то топливо, кто-то батареи. Буржуйки уже достаточно тяжело купить.
Uh-huh.
Дрова люди ищут, одеяло, теплые носки, теплая одежда. Понимаете, не приходится рассчитывать на то, что война идет по каким-то там условно-военным правилам, да?
Uh-huh.
То есть, ну, согласно правилам, гражданских не трогают,
uh-huh, да,
гражданские объекты не трогают. нам ничего не мешает взорвать любой стратегически важный объект со словами: «А, вот там кто-то был», даже если там никого не было. Поэтому люди готовятся. Делают, кто может, я скажу так, у кого есть финансовая возможность, те готовятся. Вот это вот будет правильно.
А как вы готовитесь, если готовитесь?
Точно так же. Одеяло, носки, какие-то запасы еды, какие-то запасы корма в приют. Тут еще надо понимать, что очень скользкий момент подготовки к зиме. Потому что если бои приблизятся к городу сильнее, оставаться тут будет гораздо более опасно для жизни, чем сейчас. Поэтому прям сильный большой запас ты сделать не можешь, потому что есть вероятность, что тебе нужно будет просто все кидать и бежать. Поэтому делается какой-то запас, ну там на месяц-два, с надеждой на лучшее, условно.
Ну, то есть в случае, если бои подойдут вплотную к Николаеву, вы с мамой, наверное, и животными уедете из города?
И я буду в городе до последнего. Я считаю, что в городе должны оставаться ребята типа меня. Но приют с матерью я бы хотела вывести в более безопасное место до зимы. До зимы сама я остаюсь в городе. У меня тут много работы, я достаточно полезный человек. А мать с приютом я бы хотела отсюда вывести. Ну, собственно, сейчас мы занимаемся тем, что я ищу какой-то дешевенький домик где-то за Одессой или где-то вот в тех краях, чтобы вывести маму, 70 животных и 2 собаки, чтобы знать, что, ну, типа, я одна, как единица, я еще как-то найду себе тепло, да, справлюсь. Когда на твоей ответственности мама, она у меня в возрасте, и 72 животных, то уже как-то не так все просто. Мне было бы проще, если бы я знала, что у них есть тепло, газ, вода, а я тут как-то справлюсь.
А вообще, я помню, что мы говорили в прошлый раз про приют, но я бы хотела сейчас к нему более подробно вернуться и проговорить. Насколько давно существует приют, как долго он уже есть?
Приют существует, если я не ошибаюсь, где-то 7 лет. И все было плюс-минус хорошо. Наполовину он содержится за мой счет, наполовину за пожертвования. Но когда пришла война, то есть у нас самая там острая проблема — это лекарства. У нас особенных животных очень много. Для диабетиков тяжело найти... Секунду, отклоните. Для диабетиков тяжело найти... А меня слышно?
Да, слышно.
Да, хорошо. Для диабетиков очень тяжело найти инсулин. Огромное количество лекарств, которые используются в ветеринарии, они производство российского, их просто больше нет в стране. У нас базы медицинские лекарств, которые везли нам в приют лекарства, находились в Херсоне. Очень много корма везлось с Херсона. То есть, с лекарствами тяжело, с кормами сейчас, конечно, получше, но все же вот так, в общем.
А как вообще вы с мамой, я так понимаю, что на постоянке условно, как бы вы с мамой вдвоем заботитесь о животных, правильно?
Да.
Как вам вообще за ними как бы вот ухаживать? Они же очень во многом особенные, под обстрелами, под постоянными какими-то взрывами вокруг. Как это у вас происходит?
Тут надо понимать, что в принципе работать в стрессе и в неопределенности гораздо сложнее, чем в обычное время. Работа с животными в приюте — это тяжело очень само по себе. То есть мама весь день занимается приютом. Всех покормить, за всеми убрать, выгулять собак, сделать уколы больным, сделать уколы инсулина диабетикам, проработать, обработать глазницы тем, у кого нет глаз. Uh-huh. Это сложно. Я ей помогаю. Самых тяжелых животных я забираю себе, чтобы как-то ей было проще. Uh-huh. Потому что я более... Ну, мне проще работать там с парализованными, с ранеными. Мама лучше ориентируется в болезнях. Uh-huh. Я лучше ориентируюсь в работе с травмами. Uh-huh. Да, мы работаем вдвоем, но как-то за года мы к этому привыкли. Просто ты просто привыкаешь. Это не становится чем-то суперсложным. Это сложно, но ты к этому привыкаешь, потому что это твой быт, скажем так. Uh-huh, uh-huh.
А вот как бы это сложно, и вы к этому привыкли, потому что это быт, но как это все, я хочу чуть-чуть подробнее узнать, как это все осложнилось за полномасштабную войну.
Осложнилось первично, сначала было тяжело закупать корма, потом тяжело находить лекарства. Потом перебили воду, мы воду заказываем, потому что с крана течет, я скажу корректно, с крана иногда течет чай, uh-huh, вот. Uh-huh. А животных мы таким не поим, то есть мы заказываем воду, все приютские животные пьют обычную водичку, то есть стало сложнее в каких-то вот таких моментах. Uh-huh. Плюс стало сложнее, потому что количество животных увеличилось. Нам очень много животных поздавали те, кто бежал mm-hmm. от войны. Мы еще раздали все наши переноски тем, кто бежал от войны, но со своими животными. Mm-hmm. Я не могу сказать, что... Наверное, просто морально стало сложнее, потому что ты, ну, ты не понимаешь, будешь ли ты завтра жив. Вот. Вот. Uh-huh. Поэтому ты вот сегодня в моменте живешь свою обычную жизнь, там мама ухаживает за животными, я работаю, и вот так эта хрупкая система держится. Были ситуации, когда, ну, мама мне достаточно часто пишет, над домом летят ракеты. Свист ракет очень характерный, его ни с чем не спутаешь. Uh-huh. Мы с котами лежим на полу. Uh-huh. Или в начале войны мать мне пишет, за воротами едут танки.
О, Боже.
Я не думаю, что это были танки, я думаю, что это была какая-то просто военная техника. Дело в том, что мы территориально находимся на транспортных развязках, поэтому мимо нас действительно часто ездит военная техника. Угу. Но она мне пишет, за воротами, кажется, танки, все трясется. Коты перепуганные убежали наверх. Естественно, все это сопровождается взрывами какими-то. Uh-huh. И мама просто лежит на полу, и какие-то коты, которые, ну там, у кого нет задних лап или конечностей как-то не хватает, или которые глухие, они облепляют ее как бы, и вот они вот так пережидают вот эти uh-huh. самые страшные моменты.
Uh-huh. Uh-huh. Это, конечно, вот. Ужас.
Да, это ужас. Но к этому привыкаешь. Вот я вам рассказывала в прошлый раз, что ну, мое суперосознанное решение, как бы разделиться. Это ужасно не звучало, что мы с матерью живем в разных местах. Если одна из нас погибает, вторая занимается семейными делами. Угу, угу. Вот так вот.
Это меня очень впечатлило еще в прошлый раз. А кого, вот я насколько поняла из нашего предыдущего разговора, что вы живете в помещении, где у вас столярка ваша, в том же, как у вас там отдельная, как бы.
Да.
И вы какую-то часть животных забрали себе, правильно? Вот букли с вами.
У нас получается так. У матери в районе там 55 животных. Uh-huh. И еще там, ну, и оставшиеся, соответственно, со мной. Я не могу технически забрать у нее больше, поэтому я старалась всегда забирать таких самых сложных в уходе, uh-huh, uh-huh. чтобы разгружать ее, чтобы, ну, чтобы как-то делить эту работу, ну, не поровну, но хоть как-то. Uh-huh, uh-huh. И мастерская, и приют... очень близко друг к другу находятся, там пешком 15 минут. Угу. И это район, который, ну так, там, ну скажем, мягко, там всегда громко.
Угу.
Да.
А, вообще, помимо, как бы, помимо того, что вам нужно под обстрелами, там, не знаю, ухаживать за особенными животными, что это всегда страшно, но к этому, понятно, привыкаешь через какое-то время, вообще, вот жизнь под обстрелами, ну, уже больше 5 месяцев, Николай, мне кажется, такая ситуация.
Да.
Как она проживается вот сейчас, спустя такое долгое количество времени? Каково это?
Бытует такое мнение, что к этому привыкаешь.
Угу.
Мне вот кажется, я в прошлый раз говорила, что это, или не говорила, что для меня очень важно не делать из войны фигуру, а делать из нее фон.
Угу.
Чтобы не жить в этом... в этой постоянной трясучке за свою жизнь, в этом постоянном страхе. То есть ты себе... Сейчас сформулирую иначе.
Да-да, конечно.
В инстаграмах ходит такой призыв. Вот, вы все привыкли к войне, а к этому привыкать нельзя. Ну вот я считаю, что привыкать к этому нельзя как раз-таки тем, кто вне зоны боевых действий. А те, кто в прифронтовых городах, что это у нас там, Харьков, да, там Николаев.
Uh-huh, uh-huh.
Тут людям, если они в этих городах живут, привыкнуть надо, иначе ты сойдешь с ума. Со временем ты не привыкаешь, например, к взрывам, у тебя притупляется реакция, ты уже понимаешь плюс-минус, что летит. Например, Пион и С-300 очень различаются по взрывам.
Uh-huh.
Ты уже понимаешь, насколько далеко это от тебя. И в соответствии с этим ты как-то действуешь.
Угу.
Притупляется реакция в том плане, что, скажем, так, первых 3 месяца я каждый вечер молилась и просила Бога продлить мою жизнь, если я ее достойна. Если я этого достойна, да?
Uh-huh, uh-huh.
А потом поняла, что, в общем-то, я ничем не отличаюсь от других людей, все одинаково достойны, это вообще какая-то рулетка, и перестала. И тогда я думаю, как-то... ну, как-то сильно ослабился этот мой страх.
Uh-huh.
То есть, ну, я действительно не думаю, что от судьбы убежишь. Я могу переехать в Киев, меня там машина собьет. Ну, типа, от смерти не убежишь. Uh-huh. Все. И тут ты к этому привыкаешь. Но единственное, что да, ты контролируешь, корректируешь свой день в соответствии с взрывами. Например, я очень боюсь ходить там в супермаркеты или в торговые центры, ну, потому что оккупанты бывают очень неадекватными, я же говорю, могут взорвать все, что угодно.
Это правда, да.
Вот, то есть в начале войны, когда очень неприятная штука, кассетные ракеты эти, угу. Я плохо в этом разбираюсь, но кассеты, они очень сильно режут. Ну, то есть, если ты на улице, у тебя очень малая вероятность выжить. Угу. Я неоднократно видела фотографии, когда вот в начале войны еще людей не запускали внутрь супермаркета, и очередь стояла на улице. Начинаются обстрелы, эта очередь превращается в смузи из людей.
О, Господи. Угу.
Да, и я матери, например, сказала, я говорю, пожалуйста, ты не стоишь в очередях в супермаркетах. Говорю, даешь мне список, я иду быстро все покупаю, все это завожу к тебе.
Угу.
Не нужно этих, блин, бессмысленных рисков. Когда сама что-то... Я очень быстро стараюсь все делать. Ну, просто угу. Буквально быстро, чтобы не рисковать. Я понимаю, что умереть можно в любом месте, но и как бы на рожон лезть не хочу.
Угу, угу.
Вот.
Это, ну, как бы это вот такие корректировки, которые внесла в вашу жизнь война, да?
Да, то есть, ну, ты стараешься там вечером, ну, вот я недавно ночью вышла на балкон покурить,
угу.
Увидела сначала сигнальную ракету, потом что-то типа дрона, а потом небо озарилось вспышкой, начало все взрываться. Начало.
Угу.
И я успела залететь обратно в мастерскую, упасть на пол, потому что все, если начались взрывы, ты не можешь бежать в подвал. Ну, да. Если подвал не в твоем здании. Тебе остается молиться, чтобы не прилетело в тебя. Потому что на улицу выйти и добежать до подвала опаснее, чем оставаться там, где ты, ну, там, где ты был. То есть ты не можешь там, если, ну, у меня просто не застекленный балкон, ты не можешь там ночью выйти на балкон покурить. Опасно. Вечером шляться опасно. Есть какие-то районы города, куда вообще не надо суваться. Это слишком опасно. И, ну, корректировки вот такие, да, то есть ты планируешь свой день так, чтобы и дела какие-то сделать, и под обстрелы не попасть.
Да, ну, вы же сейчас вот написали в вот вашей заметке, которую вы прислали, что к этому не привыкаешь, но притупляется реакция. Вот это как?
Сейчас, секунду, думаю, как сказать. Наверное, это будет звучать слишком цинично.
Это война.
Ну, да. Притупляется реакция, наверное, в том плане, что если раньше там задело осколком одного человека, и все в панике, то сейчас, вот, ну, не так давно там погибли люди на остановке, и ты думаешь, хорошо, что их было там мало. Погибло 8 человек, ну, это теракт, да, теракта. И ты думаешь, что хорошо, что не обстреляли какой-нибудь рынок городской, где людей гораздо больше, где количество жертв там на сотни исходило. Появляется такой вот цинизм. То есть, ну, у тебя притупляются человеческие реакции, наверное, какие-то. Адекватные человеческие реакции.
Ну, это, к сожалению, нормально. Ну, в смысле, да, это война, вы в ней живете постоянно.
Ну, это нормально, но это ведь ненормально, да?
Ну, да. Как и все сейчас, мне кажется.
Да.
Вот вы еще написали, что однажды в соседний дом прилетела ракета. Можете ли вы рассказать про тот вечер или ночь?
Да, да. Я больше 2 месяцев спала в подвале. Подвал в соседнем здании. В какой-то момент я вернулась в свою кровать. Цитата с простынями.
Да-да-да.
И, понимаете, ну, у меня тоже притупилась еще реакция, потому что я утром открываю окно, здание напротив в дыму. Да, какие-то скорые, обстрелы. То есть, ну, и когда ты в таком районе, привыкаешь немножечко, да. И это было раннее утро. Ну, бахнуло. И, как, понимаете, мы очень хорошо, когда ты живешь в таких условиях, ты по силе взрыва, по звуку, ты можешь определить, насколько это близко или далеко. Ну, тут очень сильно на определение влияет количество вибраций, да, то есть то, что ты чувствуешь телом. Я слетела на пол, у меня отошли стены, пол, вырвало двери, попадали там лампы. В соседнем здании, вот тут, в том, в котором подвал, там ролеты, их все выгнуло буквой ЗЮ, взорвались зеркала, то есть очень сильная взрывная волна была. И, ну, первая секунда, ты не понимаешь, что делать. Ты не понимаешь, куда бежать, и что гораздо хуже, вот в условиях стресса ты не можешь определить, что это. Это была ракета. Это, ну, типа прям просто ракета. Или это была какая-то кассетная, то есть сейчас будут еще взрывы. Это единичный прилет, целенаправленный. Или они, ну, как это сказать, направили арту в эту сторону, да, и сейчас будут еще взрывы. Мозг совершенно не работает. Паника. Ты не понимаешь, что делать. Я не знаю, я, наверное, с минуту повалялась на полу вся в пыли и побежала на улицу. Я поняла, что это соседи. Я побежала туда, потому что я знаю, что там живут люди. Самые обычные люди. Ни, блядь, ни нацисты, ни
да.
Блин, для меня бендерик, бандеровцы, я вообще это все путала с бендериками, это блюдо такое. Вот насколько я нацелена. Ну вот просто. И я побежала туда, и выходят люди на улице, все в панике, ну потому что там ни стекол, ни крыш. И я, ну, я вызвала скорую, вызвала пожарных, сразу же разгорелся пожар. И я бегу обратно оттуда, потому что тут мозг начинает работать, я же не знаю, что это прилетело. То есть, может, сюда сейчас еще что-то прилетит, если они настроены на этот район. Очень часто, что район обстреливается не одним снарядом, а большим количеством. И сирена сработала через несколько минут после, и на улице люди, и я бегу обратно к себе в здание и кричу: «Зайдите, мы не знаем, что это, прячьтесь, мы не знаем, что это, вдруг будет еще». И они расходятся, ну, как они забегают обратно каждый в свои дома. Вот. Ну, уже стало там через минут 20 понятно, что это был единичный прилет и очень непонятный. Ну, то есть, извините, но это были дома суперобычных людей, частные небольшие домики, ну, ну, как-то, я не знаю, для меня просто очень странно, это опять-таки, наверное, какая-то циничность просыпается, ну, тратить там многомиллионную ракету, чтобы разрушить, ну, чуть ли не сарай. Ну, хотя... Ну, блин, сарай — это некорректно, но я просто не знаю, как красиво сказать, можете там потом сами придумать и написать. Хорошо. Вот это вот дом обычного человека. Понимаете? То есть это не фельдеперцевый дом. Это сарай с минимальным ремонтом внутри. Вот.
Ну да. А вот маленькое уточнение. Вы сказали, что когда был этот прилет, у вас отошли стены. Что это значит? Да. Я не очень понимаю, это как.
Это значит, что у меня, получается, я живу под крышей, мой этаж под крышей. Из-за этого мне очень хорошо слышно все звуки. Гораздо сильнее, то есть на улице, может быть, что-то не слышно, а у меня слышно. Я на втором этаже. И вот сейчас вот стена, дальше щель размером в палец, и продолжается пол. Ну, то есть здание трухануло, соседнее здание как бы наклонилось, можно сказать, то есть оно отошло, второй этаж тоже отошел. Ну, я отделалась просто щелями в перекрытии, ну, толстыми щелями между первым и вторым этажом. Я живу на втором этаже под крышей, небольшое здание.
Ох, а вот сейчас мы перейдем, наверное, к такой... большой части. Да, я вот какой вопрос я не дозадала.
Да.
Про приют я хотела еще доспросить. А вообще много ли животных во время полномасштабного вторжения пострадало от обстрелов, от, может быть, осколков? Ну, то есть...
Сейчас расскажу. Нам в этом плане повезло. Над домом летают ракеты. Наш район очень сильно обстреливали. У нас всегда громко. Но тьфу-тьфу-тьфу, пока что не было такого, чтобы наши животные пострадали. Но я работала с животными, которые страдали от обстрела. Тут надо понимать, что, как правило, животные, которые попали под обстрел, на улице особенно, они не доезжают до ветеринара, они истекают кровью. При этом я вам вот расскажу, что из разрушенных домов, которые вот, ну, в обычные гражданские дома, когда прилетало, ну, могут достать какого-нибудь кролика в клетке живого. Да. Человек умер, кролик остался.
Боже мой.
Да. И я вот там вам писала, что с парнем я забирала кота с одних дворов. Там были очень сильные взрывы, там от домов, ну, как бы костяк остался. И такая обугленная детская площадка. Этот кот черного цвета, его зовут Бараш, он обгорел. Я его забрала, ну, как бы, что-то, ну, для меня ожоги — это типа, ну, ничего страшного. Проколем, промажем, все зарастет, все будет хорошо. Ну, прошло некоторое время, у него вот развились нервные, ну, проблемы с нервной системой. Ну, потому что животных, как правило, либо их разрывает, либо контузит, либо сечет осколками. И какие-то вещи, они проявляются вообще даже не сразу, если животное выжило. Сейчас этот кот в нашем приюте, он тянет задние лапы, но, тем не менее, там, ест, пьет, как-то играет, как-то живет.
А вот эти проблемы с нервной системой у этого кота, это какого рода проблема? Ну, то есть я не очень понимаю, как, в чем они проявляются.